благодарность будет принесена Господу, и в это мы верим от всего сердца. И я просто должен был подумать о том, что все, которые однажды будут во славе, их Господь спас. Нету ни одного пророка и ни одного апостола, ни одного мужа Божьего, который бы спас хоть одного единственного. Спасение приходит от Господа. Даже сами пророки и апостолы ведь нуждаются в Его милости и в Его спасении. В самом конце будет почитаем и прославлен Царь царей и Господь всех Господ. Все другие склонятся перед Ним и падут ниц, как это даже и сделают 24 старейшины, так что они снимут свои венцы и падут ниц, и скажут: «Только Ты один достоин, чтобы принять хвалу, честь и поклонение. Какая же милость, какая привилегия, что мы можем быть причислены к тем, которых Господь взял в Свой план». И это мы знаем. Это не только какое-то принятие или жить воображение. Это мы знаем. И брат Гайляч уже сказал, что иногда здесь сверху по-другому, чем в сердце. В сердце мы верим крепко. И уста будут это исповедовать. Уста будут это исповедовать. Сегодня после обеда мы обобщим все вместе, что мы рассматривали вчера вечером и сегодня утром. И я надеюсь, что это нам всем принесет успокоение, чтобы мы могли приобрести новое доверие к Богу, чтобы Он мог нас духовно выровнять и восстановить, чтобы мы в вере были укреплены. И я замечаю все заново, когда я читаю Слово Божье, то оно возвещает обе вещи — проклятие и благословение Божье. Оно ставит против друг друга послушание и непослушание, веру и неверие. Все это мы находим в Святом Писании. И тогда нам нужно сделать только одно — задать себе вопрос, где мы находимся? Где мы находимся? И в тот момент, где мы распознаем нашу позицию, в которую Бог нас поставил, тогда мы становимся сильными в духе. Ибо то, что сделал Бог, это действенно. Это имеет силу с правом. Это нельзя изменить. Это сделано на веки вечные. И в этом тогда может покоиться наша вера. И мы тогда в Боге приходим к покою, так как народу Божьему дан покой. И кто нашел его, тот вошел в него и успокоился от всех своих дел. Мне самому это слово стало очень великим, потому что я в точности знаю, что здесь есть связь, здесь проложен мост, и оно нам показывает, к какому пункту мы сейчас подошли. Ведь в течение всего прошлого времени то, что в первом христианстве проповедовалось и что там происходило, ведь этого не было снова. Восстановление взяло свое начало, и оно сейчас достигнет своей высшей точки посреди народа Божьего. Поэтому оно напоминает о том, что Бог однажды делал, чтобы нам через это показать, что Он сейчас делает. Так как из всех Его дел мы распознаем, что Он сейчас будет снова делать. Мы ведь уже из Второзакония, 29 главу, с Божьей помощью рассматривали. И сегодня, после обеда, мы быстренько рассмотрим 30 главу. Второзаконие, 30 глава, с 1 стиха. «Если все эти слова, благословения и проклятия, которые я объявил тебе, исполнятся у тебя, и ты посреди всех народов, к которым Господь, Бог твой, изгонит тебя, примешь это к сердцу, и вместе с детьми твоими, всем сердцем и всею душою вернешься к Господу, Богу твоему, и будешь послушен Его указаниям во всем, что я заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, обратит участь твою и смилуется над тобой и снова соберет тебя из всех народов, посреди которых Господь, Бог твой, рассеял тебя. И если отверженные твои будут находиться даже в конце неба, то Господь, Бог твой, соберет тебя и оттуда, и вернет тебя оттуда назад. И Господь, Бог твой, вернет тебя в ту землю, которой владельцы, отцы твои, чтобы ты снова овладел ею. И Он сделает тебя счастливее и многочисленнее, чем были отцы твои, и обрежет Господь сердце тебе и потомкам твоим, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, всем сердцем и всею душою ради жизни твоей. Сначала до этого места. Мы знаем, что это слово имеет отношение к народу израильскому естественным образом. И мы видим, что это слово исполнилось перед нашими глазами. От одного конца неба и до другого конца земли Бог возвратил свой народ. Он их привел назад на землю отцов их. И здесь написано, что они будут счастливее и многочисленнее, чем были отцы их. И тоже это мы видим, что оно исполнилось перед нашими глазами. Часто мы говорили об этом, что есть два особенных поколения. В первом христианском поколении иудейство параллельно проходило вместе с новым начатым христианством до 70-го года после Христа, когда храм был разрушен и народ израильский был рассеян. Точно так же сейчас обе вещи проходят параллельно вместе с друг другом. С одной стороны, завершение общины Господней, а с другой стороны, все распределяется так, чтобы Господь мог своему народу израильскому заново открыться. Мы, как община из наций, мы имеем привилегию чтобы услышать пророческое слово. Мы можем распределить обе вещи. То, что предназначено для общины, и то, что касается Израиля. Евреи до сегодняшнего дня не могут распределить одно и также другое. Они существуют, но еще лежит покрывало на их сердцах. И здесь говорит Бог, что к тому времени я обрежу их сердца. И это есть обрезание Христово. Со времени Авраама, ведь все евреи по плоти были обрезаны. И потом шли собственными путями. Но сейчас они будут идти путями Божьими, так как Господь обрежет их сердца. Некоторые исполняли внешнее обрезание, и они сами, и также те, которых они обрезали, шли собственными путями. Но обрезание Божье в сердце ведет нас туда, чтобы мы могли шли путями Божьими. И Павел ведь написал к Галатам, не обрезание, это не то, о чем идет речь, но речь идет об обрезании сердца. И это обрезание в сердце мы уже получили, а народ израильский это еще получит, когда придет их время и пробьет их час. Здесь говорится, что Господь соберет из всего земного шара и что Он призовет снова назад отверженных и приведет в землю отцов их. И они тогда возьмут это во владение и будут счастливее и многочисленнее, чем были отцы их. Мы можем сказать сегодня, что община имеет участие в том, что Бог делает сейчас. И если мы делаем замечание, что мы имеем такую привилегию, как никакое поколение, которое когда жило, тогда это мы не приписываем сами себе, но Богу, который смиловался над нами и который даровал нам милости, чтобы мы могли жить в это время. Никто не выбирал себе время. И брат Бранхам однажды сказал, если бы Бог его спросил, когда бы ты хотел жить, в какое время, во время Авраама или Моисея, когда бы ты хотел жить? И он сказал, сейчас, в это время я хочу жить. И это мощное изречение. И я думаю, что это самое славное и самое великое время. А с другой стороны, конечно же, критическое время. Но Божье ведь в конце концов победит. И это я могу вам сказать с великой уверенностью. И именно на основании факта, что Христос, Господь, победил всякую власть сатаны. И Его победа есть наша победа, которая через Его Слово и через Его Дух произвела в нас веру. Это есть победа, победившая мир. Теперь написано в той же самой главе с 11 стиха. «Ибо этот закон, который я заповедую тебе сегодня, не тяжел и не недостижим для тебя, он не на небе, чтобы ты сказал, кто взойдет для нас на небо, чтобы принести и возвестить его нам, чтобы мы могли исполнить Его? Он и не по ту сторону моря, чтобы ты мог сказать, кто поедет для нас за море, чтобы принести и возвестить Его нам, чтобы мы могли исполнить Его. Нет, ибо совсем близко к тебе это слово. Оно в устах твоих и в сердце твоем, так, что ты можешь исполнить его. Разве это что-то непрекрасное? Никому не надо входить в небеса, чтобы принести от Бога ответ и чтобы принести нам поучение. Бог с небес сошел на эту землю, и Он нам открылся в Иисусе Христе. Все, в чем мы нуждаемся, ведь это ж больше не находится в небесах. Это ведь через Христа уже на эту землю сошло. И Он ходит посреди семи золотых светильников. Где же Иоанн его видел? Видел ли он его только в небесах? Нет. Он сказал, «Я видел семь золотых светильников, и одного, как он ходит посреди семи золотых светильников». Его голос был как шум мощных вод. Он ходит посреди своего народа. Никто из нас, и также все те, которые в это время слышали Слово Божье, не остались в неясности. Никому не надо в своем сердце говорить, кто же взойдет в небеса, чтобы нам принести поучение Божье. И если кто-то думает, что оно находится на той стороне моря, тому нужно сказать «нет». Оно посреди нас. Божье Слово находится в твоем и в моем сердце. Божье Слово — это как живое свидетельство в твоих и в моих устах. Так мы это читали, и так мы верим. Нет, ибо совсем близко к тебе это Слово. Оно в устах твоих и в сердце твоем, так, что ты можешь исполнить его. И теперь снова подходит это слово сегодня, в 15 стихе. Подумай только, я предложил тебе сегодня на выбор жизнь и счастье, смерть и несчастье. В тот день, когда говорит Бог в нашем сегодня, и я специально это подчеркиваю еще в этом собрании, что это огромная разница между тем временем, где проповедники в прошлых столетиях проповедовали о Божьем Слове, и между этим временем, в котором мы сейчас живем, где Божье истинное Слово было открыто, и что Господь говорил к нам. Ведь в этом большая разница. Все проповедники, они прикладывали усердие, Бог да вознаградит их за это во веки вечные. Но то, что какой-то проповедник говорит о Боге и о Божьем Слове, это нельзя сравнить с тем, что Бог сам сказал через свое Слово. Мы все это поняли? И давайте распознаем это различие. Мы знаем, что в дни Иисуса ведь многие проповедовали. Вдруг внезапно выступил муж посланный Богом. Он не проповедовал, как все другие, но он принес слово на то время, которое было сегодня. Он принес его на тот день, на тот час, на то время. Бог через него говорил. Это не была молотьба Соломы. Это было живое откровение Слова Божьего. И когда наш Господь пришел в синагогу, и когда ему подали пророка Исаию, то он прочитал из Исаии 61 главы. И что же он тогда сказал? Сказал ли он вчера это слово было написано? Сказал ли он, что завтра оно исполнится? Нет. Он сказал сегодня. Это место Писания исполнилось перед вашими глазами. Он не превознес вчерашний день и также завтрашний день. Он превознес сегодня. И таким образом Дух Божий превозносит сегодня послание на это время, слово, которое сейчас приходит в исполнение, это превозносит Дух Божий. И мы получаем это как живую пищу. Я предложил тебе сегодня на выбор жизнь и счастье, смерть и несчастье. Мы можем избирать. Мы можем избирать. Ты можешь избрать, драгоценное сердце, где ты проведешь вечность. У тебя есть выбор. Ты можешь принимать решение, где ты хочешь быть. Это находится в тебе. Бог все приготовил. Но решение должен принять каждый лично. Бог это нам дает на выбор. Жизнь и вечное счастье. Да. Дайте мне это сказать еще яснее. Вечная жизнь и вечное счастье. Бог нам сегодня это предлагает на выбор. И Он говорит, вы можете выбрать или жить вечную жизнь, или жить вечную смерть. Несчастье, которое придет после этого. Какой будет наш выбор? И какое решение в этом случае мы приняли? Может быть, я должен был это сказать ради одной души, которая сегодня здесь находится, которая еще не посвятила свою жизнь Богу, которая не приняла еще свое решение, тогда пусть это сейчас произойдет по милости Божией. Господь каждому это предлагает на выбор. Вы можете это прочитать. Это место даже невозможно забыть. Второзаконие, 30 глава, 15 стих. И потом написано в 16 стихе, «А что я заповедую тебе сегодня? Это любить Господа, Бога твоего, ходить путями Его и соблюдать заповеди, уставы и предписания Его, чтобы тебе остаться в живых и стать многочисленным, и чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя в той земле, в которую ты сейчас входишь, чтобы взять ее во владение». Замечаете, о чем идет речь? Все эти слова, все эти сравнения и выбор Бог предоставил в распоряжение своему народу. Он сказал, «Вы можете это сделать, но вам не надо это делать. Я со своей стороны все сделал. Теперь вы должны войти в этот завет, который я заключил с вами. Вы должны исполнить то, что я вам повелеваю, и должны в послушании исполнять это. В послушании покоится и находится благословение Божье. В 19 стихе написано: «Сегодня я призываю небо и землю в свидетели против вас, что я предложил вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери же себе жизнь, чтобы остался в живых ты и потомки твои, любя Господа, Бога твоего, слушаясь указаний Его и крепко держась Его. Ибо от этого зависит жизнь твоя и долгота дней твоих, которые ты будешь жить в той земле, которую Господь поклялся дать отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Это очень ясное слово. Это слово, от которого мы все можем научиться. Поняли ли мы его? Обратили ли мы внимание, о чем у него сейчас идет речь? Поняли ли мы, что речь не идет только о том, чтобы сказать, что Бог заключил с нами завет, а потом мы идем нашими путями дальше? Бог заключил с нами завет, чтобы мы, как Его народ завета, могли исполнять Его слова завета. Ведь это ж народ завета, кровь завета и слово завета. Ведь это ж все принадлежит вместе. Ведь нельзя кровь завета отделить от искупленного народа завета. И также нельзя народ завета отделить от слова завета. И когда я читал этот пятый стих, где написано, что вы войдете снова во владение, и вы будете счастливее и многочисленнее, чем были отцы ваши. Ведь Бог может произвести великое. И мы видим уже сейчас в обыкновенном народе Божьем, каким образом сейчас Его Слово исполняется. И это должно нас укрепить в вере и должно нам дать знать, что Он в состоянии сделать из пустыни рай. И что из всех разрушенных городов появился прекрасный город за другим. И если я еще подумаю о том, и позволю сделать это замечание, то там нам сказал наш гид, что все дома в Иерусалиме построены из одного и того же камня. Для меня такое это всегда является половиной проповедью. Там не видишь красный, синий, зеленый или желтый дом. Все камни прекрасно взяты из одного камня, из одного и того же камня, из одного того же карьера. Они вышли. Возлюбленные, мы дом Божий. Наш Господь был отверженным угловым камнем, но для Дома Божьего Он был найденным угловым камнем, не отвергнутым камнем. Книжники Его отвергли, но те, которые сами принадлежали к Дому Божьему, для них Он был найденным угловым камнем, на котором стояло все строение. И мы вставлены с Ним в строение, как духовный дом, чтобы Богу принести духовные дары. И там ведь написано, чтобы мы распознали, что мы были высечены из скалы. Мы точно так же являемся сыновьями и дочерьми Божьими, как и Он стал Сыном Божьим, зачаты от того же самого Святого Духа, заново рождены к живой надежде. Он первородный, а мы первородные. Он царь, а мы цари. Он первосвященник, а мы священники. И ведь написано в Ветхом и в Новом Завете, что Он не постыдился нас называть Своими братьями. Некоторые бы постыдились нас. Он не постыдился нас. Я желал бы, чтобы я сразу мог найти это место, где Он сказал, или где о Нем написано, что Он не постыдился, чтобы называть нас Своими братьями. Может быть, кто-то из вас это найдет. Это где-то написано в послании к евреям. И мы это сейчас найдем. Это находится на правой стороне, в первой главе. Евреям это должно находиться во второй главе. Здесь говорится во второй главе, в 11 стихе, «Ибо оба, как освящающий, так и те, которые освящаются, родом все от того же Отца. По этой-то причине Он и не стыдится называть их братьями». Это есть Божье Слово. И в Иоанне, в 20 главе, после того, как Господь воскрес, Он сказал, «Не прикасайся ко Мне, так как Я еще не взошел к Отцу Моему и к вашему Отцу, к Моему Богу и к вашему Богу». Там Он поставил Себя посреди Своих братьев. Он первородный посреди многих братьев. Тайну Божью никто не сможет полностью охватить, но ведь перед нами, ведь все же раскрыты все эти вещи и лежат открытыми. Мы принимаем каждое слово так, как оно есть, и верим в него, и поэтому нам оно открывается в этой взаимосвязи. Это очень-очень важно. Если кто-то читает какое-то определенное слово, и он не может в него поверить, тогда ему оно и не будет открыто. Тогда он не видит эту взаимосвязь. Но Бог дарует нам милости, чтобы мы могли это увидеть. Я хочу только еще раз обобщить все вместе и сказать, в конце служения Моисея Бог дал ему поручение, чтобы собрать вместе народ и чтобы еще раз подчеркнуть перед их глазами заключение завета. И здесь написано, «До сегодняшнего дня вы не понимали и не видели и не слышали, но с этого момента, с этого дня». И это был тот день, который сотворил Господь. День, где уже можно было посмотреть в обетованную землю. Исполнение библейского пророчества находилось вблизи. Поэтому Бог созвал вместе свой народ и показал им, что Он заключил завет, и тоже сказал все, что находится в этом завете, и что с этим все связано. Пусть Господь в эти дни нам дарует милости. Я не могу больше подходить к Откровению 10 главе и к другим местам. Ведь там нам показан ангел Завета. Радуга находится над его головой. Давайте же возьмем Малахию 3 главу, 1 стих. И там написано: «И ангел Завета, которого вы желаете, он придет в свой храм». Господь, которого вы ожидаете. Это были такие моменты, это были такие пункты времени, которые Бог предназначил для чего-то особенного. В пустыне точно так же говорится о ангеле Завета. Вы можете это прочитать в Деяниях апостолов в 7 главе. Всегда тогда, когда Бог что-то хотел особенное предпринять, Он заключал завет или же обновлял завет. Почему Он заключил завет с Авраамом? Почему с Исааком и Иаковом? Почему с Ноем? Почему с народом израильским? Почему? Бог ведь есть Бог завета. Он имеет народ завета. Он всегда заключал завет. Иисус, наш Господь, говорит в Матфеи в 26 главе, в 26 стихе, «Это есть Новый Завет в Моей крови, и мы живем в Новом Завете, который Бог заключил с нами на Голгофе». И Господь хочет нам сказать, «Все слова Завета принадлежат вам, как моему заветному народу. Я подтвердил каждое слово и перенял для этого ответственность. Действуйте в моем имени, в вере, и вы тогда увидите, что я сделаю». Везде там, где Бог раздавал поручения и где люди поступали по этому, то они видели подтвержденным Слово Господне. Израиль и также новозаветная община, они Слово Господне до самого последнего слова увидят подтвержденным. Можете ли вы в это верить 100%? Об этом мне даже не надо спрашивать, так как это в наших сердцах глубоко закоренено. И это из нас никто не может вынуть. Бог перенял за нас ответственность. Мы с Ним были взяты в этот завет, и пушить Ему удастся через нас все исполнить по милости, что еще должно быть исполнено. И Он это сделает. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте встанем. И, может быть, мы споем этот припев «Каков я есть», так оно должно быть. «Таков, как есть, без дел, без слов, принявши с радостью твой зов, и с верою в святую кровь тебе, Господь, иду, иду». Мы наклоним наши головы и пребудем в тихой молитве перед Богом. Может быть, кто-то находится здесь, кого Бог зовет. Сегодня Он каждому показывает жизнь и счастье, смерть и несчастье, спасение и потерянное состояние. Он предоставляет нам сделать этот выбор. Если же Господь проговорил к твоему сердцу, кто бы ты ни был, драгоценная душа, прими это серьезно. Возьми это как разговор Божий. Сегодня, когда ты слышишь Его голос, то не ожесточай сердце своего. Сегодня Он тебя зовет, сегодня ты должен прийти. Когда все головы будут наклонены и глаза закрыты, и все сердца открыты, и мы пребудем в тихой молитве перед Богом, то я хочу спросить, хочет ли кто-то поднять коротко руку для знака? Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Еще кто-то есть? Бог зовет. Спасибо большое. Есть ли кто-то еще? Спасибо большое. Есть ли кто-то еще? Бог зовет. Бог зовет тебя. Не к общине, но Бог зовет тебя к себе. Искупление зависит от Искупителя, и община не является Искупителем. Община нуждается в Искупителе. Твой Искупитель зовет тебя и говорит к тебе: «Я тебя освободил, я тебя позвал по имени твоему, ты мой». Если ты чувствуешь этот призыв, то подними для знака свою руку. Бог видит это. Спасибо большое. Господь да благословит всех. Небесный Отец, мы приходим перед Твоим лицом с благодарными сердцами. Верный Бог, еще время милости, еще Ты зовешь, о Господь. Ты предоставил каждому принять свое решение. Благо тому, кто правильно его примет. Верный Бог, мы благодарим Тебя за всех, которых Ты позвал и которые пришли к Тебе. Верный Господь, мы, как Твой народ, собраны вместе в Твоем имени перед Твоим лицом. И мы просим Тебя, даруй нам милости, чтобы мы могли принять к сердцу все слова Завета, чтобы могли в них верить и поступать по ним. Господь, мы хотим, чтобы они подтвердились в нас и через нас. Я благодарю Тебя за всех и прошу Тебя, пусть Твое благословение по милости прибудет на всех нас. Во имя Иисуса. Аминь.